Слава Богу, я рад каждого видеть из вас. Ну, замечательно, друзья, мы по всей Украине и одновременно собраны благодаря нашим друзьям, тем, кто организовывает эти уроки, эти темы, эту библейскую школу, благодаря пастору, в сердце которого это видение, благодаря Слову Божьему, которое собирает нас снова и снова. И мы ожидаем, действительно, ожидаем не просто снова послушать очередную тему, получить какую-то информацию. Мы реагируем на то, что Бог в нашу жизнь говорит. Мы реагируем на то, что у Него есть не только послание информационного характера, чтобы как-то обновить наше мышление, мы стали более эрудированные, мы стали те, которые оперируем определенными знаниями. Нет, прежде всего Бог — это наш Отец, который заинтересован, чтобы в нашей жизни было очень много плода, чтобы наша жизнь, она была настолько насыщена благами Его, чтобы мы прославляли Его, чтобы у нас каждый день было восхищение. Папа, Ты добрый, слава Тебе. Я верю, знаете, мы на самом деле реагируем, мы реагируем на Его благость, постоянно реагируем. Я не только хочу жить тем, что когда-то в жизнь мою пришел Христос, Он спас меня, и все на этом. Нет. Я хочу каждый день видеть проявление Его любви, благости, Его чудеса, Его заботу, Его нежную любовь, проявленную ко мне, чтобы мое тело, моя душа, мой дух реагировали на то, какой Он добрый ко мне. Поэтому, когда мы реагируем, мы благодарны. И вот представьте, что на самом деле Бог сегодня, Он будет посылать вам слово, которое исполнится и принесет большие перемены в вашей жизни, в вашем окружении, в вашем влиянии, в тех сферах, где вы живете, куда вы пойдете. Итак, я еще рад видеть каждого, кто подключился к нам. Еще раз можете помахать рукой, что вы с нами. 2 человека с нами, 3 человека с нами, 5 человек, 6, 7, 8, 9, 10. Друзья, я понимаю, мы не слышим сейчас друг друга, но давайте как-то представим, что мы сейчас в собрании, что мы собраны во имя Иисуса Христа и поприветствуем друг друга прямо в экран, скажем какие-то добрые слова. Я думаю, что наш дух, он примет эти слова. Способны сказать? Давайте, говорите. На самом деле, каждый из вас является благословением друг для друга. Мы настолько связаны друг за другом, и чем больше мы имеем общение, контакт, поддержку, тем больше мы наслаждаемся телом Христовым, единым, целым, где, знаете, все настолько идеально работает, что ты понимаешь, папочка, ну ты настолько замечательный, что поместил меня в тело Христово среди братьев и сестер. Поэтому, когда мы говорим, что мы рады друг другу, мы искренне рады друг другу, мы говорим слова приветствия, и это наша душа, которая открывается для каждого на том месте, где мы собраны. Итак, друзья, мы помолимся с вами, это не просто традиция, но на самом деле не просто мы хотим слышать проповедника, учителя, мы открыты тому, чтобы то помазание, которое есть на учителях, оно учило нас, и Дух Божий, Он, который постоянно говорит, мог донести до нас то слово, которое Бог посылает в нашу жизнь. Аминь. Отец, мы прославляем Твое имя. Отец, Ты благ. Папочка, мы наслаждаемся, когда только думаем, как Ты нежно любишь нас, что Ты так впечатлен нами и наслаждаешься нашей жизнью. Ты не жалеешь о том, что сделал в Иисусе Христе. Ты смотришь, как замечательный труд Иисуса. Сам Иисус смотрит на подвиг души своей с удовольствием, с большим удовлетворением. Мы приносим Тебе радость. Спасибо, Господи. Ты вдохновляешь нас этими словами, этим посланием, чтобы приносим Тебе радость. Ты радуешься нам. И ты посылаешь и высвободил нашу жизнь так много благ. Ты сделал нас праведниками и вложил благословение в праведность, что мы процветаем, и ты радуешься процветанию сыновей и дочерей своих. Спасибо, Господь. Мы сегодня открыты, чтобы обогатиться словом, познанием, мудростью, премудростью, разумением, стать богаче, Господь, стать на позиции сыновей и дочерей Божьих, наделенных властью, стать в то положение управления и влияния на этой земле, стать как сыны и дочери самого небесного Бога Отца. Спасибо тебе, Господь. Мы принимаем обилие благодати, которое способно нас учить. Аллилуйя. Мы утверждаемся в праведности, в которой есть ум Христов, в которой есть все дарованное нам для жизни и благочестия, и способность к любой науке и разумению. Спасибо тебе, Господи. Нам просто приятно разуметь, что ты в нас, ты среди нас. Пусть Твое имя будет прославлено сегодня, и пусть наша жизнь принесет много плода, которого Ты хочешь во славу Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Все сказали аминь. Аллилуйя. Знаете, помните, что в Иисусе Христе все обетования какие? Да и аминь. Знаете, я читал других переводов, слушал как-то проповедника, который объяснил, что «да и аминь» — это обозначает «да» со стороны Бога, а «аминь» — с нашей стороны. То есть на самом деле Бог говорит «да, благословляй, да». А мы отвечаем, услышавши, что мы благословлены, «аминь, Господи, принимай». Слава Иисусу Христу. Знаете, я хотел бы кинуть кому-то такую конфету очень вкусную, если кто назовет, на какую тему вы собрались. Я дам 3 конфеты, если кто скажет, какая предыдущая была тема. Можете написать и вот так табличку поставить, чтобы прочитали. Я дам, наверное, 0,5 килограмма конфет, кто скажет, какая была до этого еще тема и 3 темы. Знаете, на самом деле темы оставляли в нашей жизни след. Они несли практическую ценность. Аминь. Они меняли нас по отношению к чему-то. Мы менялись на самом деле, потому что мы научились управлять теми знаниями, которые даны нам от Бога, и они проявляли. Проявляли благо, силу, проявляли власть, проявляли Его, знаете, вот, эту щедрость и доброту, которая есть у Бога. И каждая тема, она обогатила нас не только информацией, она обогатила нашу жизнь вещами, которые проявлялись. Аминь. Аминь. Итак, сегодняшняя тема называется «Связь поколений». Так же у вас? Когда Сергей Леонидович созванивался со мной, он спрашивал, могу ли я провести тему про молодежное служение. И вы знаете, я подумал, ответил, что, скорее всего, да, потому что так или иначе моя жизнь, служение связано с молодыми людьми, подростками. И хоть мы не молодеем, и я уже вышел за категорию молодых людей, уже больше 45 лет, но тем не менее, по благости Божьей, продолжаю жить и вариться с ними, и не устаю от этого. На самом деле, получаю удовольствие, находясь среди подростков, молодых людей, меня как включает, когда я нахожусь среди них, и я, наверное, как другой человек становлюсь. Да? Но я вот вижу, кто-то смеется, наверное, вы тоже включаетесь. Помните, когда Саул попал в сон пророка, он стал пророчествовать, как те пророки, и вести себя так. И я, когда попадаю среди молодежи, то я забываю, что я взрослый человек. И я не стесняюсь, и это хорошо. И вы знаете, когда тебе доверена такая тема, это большая ответственность, особенно когда ты слушал до этого мужей Божьих, которые вели эти темы благодати, праведности, веры, триединства, и Это не просто информация, это практические вещи, которые пережиты этими служителями и выданы нам, что нам легко было принимать. И я думал, знаете, как бы лицом в грязь не упасть, как бы выдать на этой высоте. Это слабость человеческая, может, моя слабость. Я начал исследовать молодежное служение у нас в стране, на постсоветском пространстве, кто успешен, какие люди. Я начал исследовать служение Алексея Романова в Москве. Он действительно успешный молодежный лидер. И начал читать его книгу «Дневник молодежного пастора». Я начал смотреть на служение Антона Тищенко. И думаю, сейчас, наверное, буду звонить Геннадию Николаевичу Подуну. Пусть он мне расскажет и передаст весь свой опыт служителя молодежи, который был в Донецке. И вы знаете, в этом варясе я поймал себя на мысли. Я пытаюсь одеть чью-то одежду. Я хочу кем-то стать, чтобы выдать на том уровне, на котором они служат. И я понял, это неправильно. Я думаю, что и Дух Святой как-то об этом говорит, что я не они, и они не я. И я не могу дать то, чем они живут, что практически работает в их жизни, потому что это еще не мое, или это вообще не мое. И есть их познание и их опыт. Если бы они здесь были, они бы это выдали со своим помазанием, с той мудростью, с той опытом, и оно бы влияло на каждого из нас. Но я могу взять их информацию, их, знаете, как бы опыт, который они рассказывают, и передавать, я думаю, что это не будет так сильно влиять, как то, как они бы передавали свое. Знаете, теория все равно остается буквами, словами, предложениями. Но слова, которые встали у тебя плотью, они и передаются в жизнь кого-то не просто буквами, а настоящей плотью, настоящими вещами. Знаете, я верю, что послание передает посланник. То есть тот, кому дано что-то, и он несет. Ведь так же? То есть ты имеешь, и ты передаешь. Хуже, если я что-то пытаюсь вам передать, а вы так и не приняли то, что я... Не говоря о вас, я могу говорить, может, я не донес, может быть, я не посланник этого послания. Знаете, находясь на Закарпатье, я заметил такую вещь, что в некоторых церквях, если ты родился в штанах, то ты уже по умолчанию проповедник. Чтобы стать проповедником в церквях, нужно иметь штаны. И вы знаете, меня это иногда так, ну, немножко вводило, не, мягко сказать, неудовлетворение или возмущение, потому что не всякий мужчина является проповедником. Не всякий рожденный в штанах имеет способность учить других людей. Потому что есть послание, пережитое и данное человеку, который наделен способностью, помазанием учить других, передавать. Поэтому сегодня я буду делиться тем, чему Господь учил меня на протяжении 18 лет. Это может быть маленький опыт веры, но это мой опыт веры. Это та информация, которую понимал и слышал от Бога, чему-то учился и применял. И мы об этом будем говорить и с юмором, и серьезно. Но я верю, что никого из вас не оставит равнодушное послание, которое вы будете слышать эти два дня. Хочу попросить вас сказать аминь, но не стоит, потому что вы еще не знаете, о чем мы будем говорить. А вот когда вы будете слышать, и что вы услышите и будете применять, вот тогда бы хотелось, чтобы вы там в экран говорили «Аминь». Аминь, а теперь аминь. Что важно молодым людям? Вот если мы говорим о связи поколения, связи молодежи и старшего поколения, то мы больше будем говорить, конечно, о молодежи. Но вот правильный вопрос, что важно им? Не нам важно, знаете, как взрослым людям, которые знают, что им нужно. Мы вот с таким иногда подходом приходим. Я знаю, что тебе нужно, бери, но не понимаем, что там не берут, потому что там нет такого вопроса, а мы уже ответ даем. Знаете, молодым людям, вот вспомните свой подростковый возраст. Кому-то 10 лет назад нужно уйти, кому-то 5, а кому-то, да, 50 уже, я смотрю, лет назад нужно уйти. Что важно, это быть услышанным, принятыми, почувствовать свою значимость. Еще раз. Молодым людям очень важно быть услышанными, принятыми и почувствовать свою значимость. Ведь иногда из-за этого именно молодые люди хотят стать успешными. Иакова 1:18, сам Бог говорит о каждом из нас такие слова. Он решил нас сделать своими детьми через истинное послание, чтобы мы стали самыми важными среди всех его созданий. Современный перевод. Еще раз. Синодально написано, что он родил нас словом истины, чтобы мы стали некоторыми начатками его творения. Но этот перевод мне больше нравится, где говорится, что он нас родил, чтобы мы были самыми важными среди всего его творения. Представляете, вот Бог на нас смотрит, говорит, вы самые важные в моих глазах. Вы в центре моего внимания. Вот как Бог думает о каждом из нас. Ты самый важный для меня. Ты настолько ценен, что постоянно себя недооцениваешь. Еще раз, это мысли Бога о каждом из нас. Мы настолько важны, ценны, значимы, дороги Богу. Что Он и сделал? Ведь Он это совершил и говорит нам каждый день об этом, что ты дорог, и такая цена заплачена, чтобы ты сегодня был со мною, и я мог тебя любить, а ты мог переживать мою любовь. Мы стали детьми Божьими, чтобы мы полностью могли пережить, какой Он по отношению к нам. В Ветхом Завете это было немного сложно. Но сейчас, когда убрана любая пропасть, любая преграда, когда мы соединились с Ним, как Сергей Быков любит говорить, в квартет, то мы едины. Не только Бог, Отец, Сын и Дух Святой, как Сергей Леонидович учил, но еще вплетены и мы в эту семью. Мы на том же уровне, на котором Иисус Христос. Возлюбленные сыны и дочери, которые Господь так нежно любит. И хочет, чтобы мы переживали эту любовь каждый день. Каждый день. Знаете, для молодых людей очень остро стоит ощущение собственности. Оно, знаете, похоже на то, что они переживают второе рождение и снова себя изучают. Кто же я такой? И он себя видит в центре всего, в центре Вселенной, в центре всех событий, в центре всех чувств, видит каждый именно самого себя. Знаете, это бывает их восхищает, а бывает их ужасает. Потому что все плохое, что случается, они думают, что это только в моей жизни, или это никогда не закончится. И им страшно на самом деле. Потому что для них все лично. Абсолютно все лично. И все сильно-сильно переживается. Вы знаете, вот когда мы понимаем, что молодой человек пережил как второе рождение, где обострены его эмоции, его собственное «я», вы понимаете, что насколько важно дать почувствовать ему его значимость, его ценность, чтобы он был принят, понят. И вот нам, чтобы служить молодым людям, нужно посмотреть на жизнь Иисуса Христа, а как он послужил. На самом деле есть пример в его служении, что он послужил молодым людям. И если Иисус для нас пример всего, то я верю, и мы это увидим в Писании, что есть пример, как Он послужил молодым людям, чтобы нам делать то же самое, что и Он. Как вы думаете, какой пример Иисус показывает нам в Евангелиях на какой-то личности? Можете прямо сказать. Это апостол Иоанн. Это самый молодой апостол из тех призванных, которые были призваны. Я не могу сказать, сколько ему лет. Но тем не менее, он был достаточно молод, он прожил дольше всех. И вот мы теперь посмотрим на примере Иоанна, как Иисус проявлял к нему заботу, внимание, поднимая его значимость, ценность, и насколько это повлияло на служение самого Иоанна Богослова. Писание говорит, что он единственный, который отважился отдыхать на груди у Иисуса Христа. Иоанна 13:23 написано: «Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса». Что нам дает вот эта информация? Как бы один стих. Фу, я вам скажу, очень много дает об отношении Иисуса Христа и Иоанна. Как мы можем сравнить, что Иоанн просто, когда они сидят за столом, он просто отдыхает на груди Иисуса. По-простому. Знаете, я бы сказал, по-молодежному. По-пацанячьему. Кто-то видел, как молодежь тусуется и отдыхает? Вот так, друг на друге. Или вы такое не видели? Когда у них расслабленная атмосфера, и атмосфера, где они приняты, где компашка, они вот так отдыхают. Они не сидят порознь. Обычно это даже какие-то подушки, которые на полу валяются, и они там вот так отдыхают. И вот смотрите, Иоанн нашел в Иисусе Христе не только Господа и Спасителя. Он нашел в нем и друга, и отца, и старшего брата. То есть он мог вести себя по отношению к Иисусу таким образом, потому что Иисус позволил себе ему так вести. Ведь так же? Вы знаете, когда мы смотрим на эти отношения, вот Иоанн лежит на груди Иисуса или рядом с Иисусом, об этих отношениях, Иисус не просто был не против этого. Иисус расположил себя так, что Иоанн доверился и мог себя так вести. То есть Иисус для Иоанна был как друг, как старший друг. Он увидел в Иисусе личность, он пережил отношение такое, что Иоанн мог сказать: «Это мой друг». И именно Иоанн в 15 главе 14-15 стихом написал слова Иисуса Христа: «Вы друзья мои». Именно Иоанн заметил эти слова и отобразил. Я понимаю, Дух Святой со всех сторон дал написать Евангелие, но Иоанн вот эти слова запомнил. «Вы друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от Отца моего». 17 глава, 11-12 стих. «Я уже не в мире», — это Иисус говорит за себя, «но они в мире. А я к тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели». Смотрите, Иисус понимал, что в этот вечер, в эту ночь Он будет предан. Завтра начнется казнь, тяжелые времена. И это Его молитва к Отцу, и о чем Он молится? «Сохрани, соблюди. Я уйду, но я их тебе доверяю». Вот представьте, какое отношение Иисуса Христа к ученикам своим. Такое родное, такое близкое, как отца к детям, да? «Я доверяю тебе, папа». То есть он помнит о них в тяжелые времена. Настолько они были глубоко в сердце. Какая забота и, можно сказать, какое бережное отношение. Разве это не притягивает, скажите? Разве это не притягивает в личности любой, которая мы переживем такое отношение к себе, чтобы быть рядом с этим человеком? Я думаю, это очень притягивает. Ведь ничего не меняется. Мы, когда наблюдаем за молодыми людьми, как они себя ведут, они где-то играют роли, чтобы кому-то угодить, но расслабляются там, где они приняты и поняты. Посмотрите, как они в кино, в компании ведут себя. Я не говорю вообще о плохом поведении. Говорю, когда они расслаблены и раскрепощены. Как они в парке отдыхают. Атмосфера для свободы должна быть. Атмосфера, которая называется атмосфера принятия. Где я кто-то, я значимый, со мной считается, я замечен, я здесь не лишний. Знаете, такое выражение «я кому-то нужен», «кто-то думает обо мне» так важно нам сегодня даже в любом возрасте. Но очень важно именно в возрасте молодых людей. Это их мир. Я хочу кому-то быть нужен. Я хочу быть услышанным. Я хочу быть понятым. Я хочу высказаться. Я хочу высказаться так, чтобы быть неосужденным и не подпасть под критику и под нотации чьи-то, а просто выразить все свои эмоции и чувства, и чтоб меня приняли таким, как я есть. Знаете, Иисус знал это. Иисус научился этому, понимать людей. И Он позволял Иоанну быть тем молодым человеком, которым он и был. Иоанн почувствовал и был тем молодым человеком, о котором мы читаем в Евангелии и знаем из посланий. Вот в этом так важно каждому из нас послужить молодым людям. В этом позволить молодым людям почувствовать собственную значимость, принятие, ценность, что они кому-то нужны и для кого-то очень важны. Вы знаете, это не только в церкви, это и за пределами церкви. Мы говорим сейчас о каждом молодом человеке. Вы знаете, с чего начинается наше молодежное служение? Здесь много студентов, и, ну, не все же вы станете молодежными пасторами, лидерами. И зачем вам эта тема? Вы поймете, зачем. Потому что многие из вас отцы, кто-то из вас уже дедушки, кто-то братья, старшие или младшие сестры, кто-то матеря, кто-то бабушки, кто-то будущие матеря. Так или иначе, мы все столкнемся или сталкиваемся и будем сталкиваться с возрастом молодых людей. И Бог доверяет нам их, чтобы мы помогли им состояться, стать успешными людьми. Давайте вот посмотрим, что сделал практически Иисус в жизни Иоанна. Так как Иоанн — это представитель у нас подросткового молодежи, и вот его труд настолько, труд Иисуса Христа, я показываю, что труд — это то, что Иисус делал для Иоанна. Мы можем увидеть, что Иоанн выразил результат влияние Иисуса Христа на жизнь Иоанна в своем Евангелии и в посланиях. Кого Иоанн открывает, ну, Бога как не личность, а с какой стороны Бог, Иоанн открывает именно Бога? Что Иоанн пишет о Боге? Какой он? Можете назвать. Иоанн пишет, что Бог есть любовь. Почему Иоанн именно это написал? Разве это случайность? Или, возможно, это закономерность и следствие переживания, которое имел Иоанн уже здесь на земле, когда был Иисус Христос? Я верю, что Иоанн пережил это лично. Иоанн пережил это душевно, духовно, телесно. Его вся сущность пережила
любовь Иисуса Христа к нему. Я не говорю, что другие не пережили, но Иоанн позволил, наверное, больше других это пережить. Вы знаете, Иоанн был достаточно смелым человеком. Я не буду говорить сейчас о его темпераменте, о его типа личности, харизме там или еще чего-то. Я сейчас, возможно, свою версию буду говорить и свои мысли. Он был готов свести огонь на людей, которые не приняли Иисуса. Помните? Вместе со своим старшим братом Яковом. Скажите, это смелость? Просто смелость заявить Иисусу Христу, мы готовы, Иисус, сделать это дело. Знаете, это было дерзновение. Возможно, ради Иисуса, возможно, его пацанячая какая-то такая дерзость защитить Иисуса. Но не боялся это сделать, это сказать. Я не вижу в этом ничего плохого, что он мог это сказать и сделать. Иисус поправил его. Но Иоанн мог это сделать. Вы представьте, он мог сказать Иисусу Христу о таких вещах, очень таких жестких вещах. Иоанн, помните, мог запрещать людям, которые именем Иисуса изгоняли бесов, которые не ходили с ним. Опять же, он действует каким-то образом смело. Иисус опять его поправляет. Если бы Иисус как-то жестко поправил Иоанна один раз и дал ему почувствовать осуждение, я думаю, Иоанн бы смелость уже не проявлял. Он бы где-то сторонился бы, немножко замкнулся, чтобы, знаете, не выглядеть глупо, не быть высмеянным, не быть в состоянии осуждения. Но мы видим, Иоанн продолжает совершать вроде глупости, но мы видим, что ни в коем случае не потерял смелости, дерзновения выражать свою точку зрения, выражать свой взгляд. Он был принят и понят Иисусом Христом и направлен, и исправлен. Но как личность он не был уязвлен. Его значимость и ценность не унижены были. Вот теперь подумайте, такое дерзкое заявление. Это мы сейчас, знаете, как бы, когда проповеди слушаем, читаем, так заявляем. Иоанн с Иаковом подходит и говорят: Иисус, вот ты когда во славу свою придешь, там царем же станешь, ты нас по правую и по левую сторону посади. Иоанн самый меньший из всех. Но представьте, меньше, это же культура еврейская, куда ты лезешь, пацан? Там вон старшие мужики есть, которые достойны, у тебя, ну, будь скромнее. А он почему-то вот дерзнул так заявить. Он говорил вообще о позиции власти. Он говорил: я хочу с тобой управлять, Иисус. Знаете, здесь можно говорить, что он какой-то был самолюбивый, что-то хотел. А может быть, Иоанн хотел действительно: Иисус, я хочу им во власти быть все равно рядом с тобой. Как знать? Но он не боялся это попросить и об этом заявить. Иоанн мог об этом не только думать, потому что он вначале же думал, правильно? Но он лично говорил Иисусу. Давайте задумаемся. Наши дети, наши внуки, наши братья и сестры, просто наши друзья, молодые люди, могут при нас не бояться выразить свои мысли? То, о чем они думают. Они все равно где-то выразят. Вот там, где они выразят, там и сфера влияния на них. И вот у меня вопрос, а почему в нашем присутствии они не могут выразить? Почему иногда чувствуют страх, дискомфорт? Может, что были высмеяны, были не поняты, не приняты. Может, обрезаны, еще не закончив речь, сразу исправлены, сразу наставлены, сразу пережили нотации. А им нужно было высказаться, им нужно было выразить чувства, им нужно было, чтобы их искренне кто-то услышал и понял. Ведь помните, они изучают себя заново, со всех сторон. Они, ну как, по-новому изучают и плохое, и хорошее, они наблюдают, и они еще порой не знают, что хорошо, что плохо. И они выражают, как есть. Но то, в чем они нуждаются, быть, можете повторить сейчас, это понятыми, принятыми, почувствовать свою личную значимость в глазах тех, с кем они делятся. Аминь. Аминь. Скажите, как вы воспринимаете так? Я могу быстрее, динамичнее. То есть не спите? Точно не спите? Алексей Георгиевич, да, показывает, не спит. Хорошо. Я не могу всех вас видеть. Знаете, я так хочу, я чуть лесну, посмотрю. Хорошо? Все нормально? Помашите мне рукой, я хочу увидеть ваши руки. Вау, я здесь увидел друзей. Я здесь видел. Здорово. И здесь. О, Галина Антоновна, я рад вас видеть. Но это моя старшая сестра. Такой друг большой. Она мне, конечно, взбучки даст за эти слова. Но я ее люблю как мать. И не переживаю. Даже когда получаю взбучки, все равно я переживаю эту нежность. Да. Знаете, я не боюсь говорить с ней. Галина Антоновна, вы меня простите. Вот получу же за это. Но я могу искренне с этим человеком говорить о многом. Я могу получить большую взбучку. И при этом я все равно продолжу говорить с ней о всем, что могу переживать, не боясь. Здорово. И на это есть свои причины. О чем мы, в принципе, сегодня и говорим. Смотрите, Иоанн был искренним, когда делился. Почему? Потому что Иисус был искренним. Он видел сначала искренность у Иисуса Христа, что побуждало его также быть искренним. Иоанн пережил самые важные, возможно, моменты в том периоде молодежном своей жизни, когда у него было столько вопросов, столько непониманий, столько изучений себя, столько кричащих потребностей молодого человека. И он это пережил в момент, когда 3,5 года он был с Иисусом Христом. Он пережил влияние личности на личность. Вот что самое важное. Еще раз. Мы сегодня понимаем, все, что в нашей жизни изменилось и изменяется, это влияние личности. Это не вопрос правил, законов, своей воли. Я так решил, я сдержал слово, я поднатужился, я бросил, я оставил. Знаете, здесь пахнет человеком. Но нет Иисуса. Почему Иисус есть в центре всего? Потому что самые большие перемены, которые, настоящие перемены, происходят от Него, им, через Него. Личность влияет на личность. 3,5 года жизни Иоанна, где нужды его восполняются. Это что-то потрясающее. Вы понимаете, что это день в день. Еще раз. Так важен был этот период в жизни Иоанна, когда кто-то послужил ему в его значимости, в его принятии, в его восполнении потребностей любви, потребности высказаться, быть услышанным, и это сделал Иисус в его жизни. И он постоянно хотел действовать, реализовываться. Не потому, что так нужно, не потому, что так требует, не потому, что есть уставы, так записано, а может, потому, что он хотел. Такое слово «хотел» это делать. Мы понимаем, что Иисус выбрал из десятков учеников 12 апостолов, он провел с Богом наедине, и как-то они договорились, что именно эти люди будут учениками. Но из 12 он почему-то еще выбрал троих. Петр, Иоанн, Иаков. Этот молодой человек был почему-то в тройке. Мы можем много говорить, можем вообще не говорить о суверенном выборе Иисуса. Но я как-то, знаете, допускаю мысль, что этому есть причина. Знаете, Иоанн был взят на гору Преображения. И каким он видел Иисуса там? Прославленным. В славе. Не как на земле, а что-то величественное. Он видел его в присутствии авторитетов Моисея и Ильи. Он видел его авторитетом, крутейшим авторитетом, можно сказать, по-молодежному. Иоанн видел, когда Иисус вошел в комнату, где девочка была мертвой, где было такое отчаяние, кого-то и чей-то крик, и вопль, безнадежность полная. Иоанн видел, как Иисус действует. Он видел силу Иисуса. В том, когда безнадежная ситуация изменялась. Он видел безмятежность его духа. Он видел силу и славу. Он же видел, когда отцу девочки сказали: «Твоя дочь умерла, не утруждай учителя». И как Иисус реагировал? Он наблюдал. Он учился, наблюдая за Иисусом. Это так сильно в педагогике, когда личность влияет на личность. Не слова, а поведение, отношения, реальность дел. Иоанн именно был взят Иисусом в Гефсиманию, когда он попросил Петра, Иоанна, Иакова побыть с ним час и бодрствовать. Что видел там Иоанн в Гефсимании? Он видел слабость Иисуса. Он видел, что Иисус нуждался уже в них и просил с ним быть поддержать. Иоанн видел Иисуса со всех сторон. Не только, знаете, за кафедрой и на подиуме, не только когда аплодирует. Иисус дал себя видеть полностью. Ничего не было скрыто. Он был доступен 24 часа для рассмотрения. Знаете, я даже мысль допускаю, что так Иисус доверял уже Иоанну, что просил ему самого Иоанна помочь. Разве мы не можем допустить эту мысль? Из таких отношений, которые были уже Иисуса, учениками и лично Иоанном. Конечно, что этот молодой пацан может сделать, чем помочь? Но Иисус его пригласил, попросил, вернее, о помощи. Иисус доверял уже Иоанну. Не только Иоанн доверял Иисусу, но Иисус доверял Иоанну. Дальше Иисус просит Иоанна позаботиться на кресте о его матери. Знаете, я так вижу, что эта картина, как старший брат уходит и доверяет младшему брату дорогое, что осталось на земле. Мать. Это что-то такое близкое, сильное, что Иисус помнит о маме, и кому-то доверяет, Иоанну, пацану, молодому пацану доверяет свою маму. Интересные у них были отношения. Скажите, кто-то вот задумывался вот об этих отношениях раньше? Иоанна и Иисуса. и следствия, которые мы видим в жизни. Интересно, что Иоанн описал эту беседу Иисуса с Петром. Помните, когда у костра и Иисус спрашивает, любишь ли ты меня, Петр? Почему Иоанн услышал эту беседу, скажите? Неужели другие апостолы не слышали? Я не знаю на самом деле, но Иоанн почему-то услышал, где фигурировали, ну, вот эти слова, они все-таки как-то обращали внимание Иоанна, любишь ли ты меня? И внимание Иоанна включилось. Он же запомнил эти слова, он запомнил этот диалог, он не только запомнил, он каким-то образом вплелся в этот диалог, потому что потом Иисус говорит Петру, иди за мной, пошли, дальше поговорим. А что Иоанн? Кто помнит, что Иоанн? Иоанн поплелся за ними. Звал ли Иисус Иоанна, скажи? Нет. Петр даже обратил внимание, то есть он не сказал ему упреки, Иоанн, ты что, идешь за мной? То есть там слова такие, Господи, а он что? Посмотрите, в других переводах там написано, Господи, а что будет с ним? То есть это не такой упрек, да, что он пошел за нами. А Иисус сказал, ну я хочу. Но вот теперь посмотрите, Иисус зовет Петра, у него разговор есть, Иоанн идет за ним. Мешает? Мешает. Кажется, на первый взгляд, что ты лезешь? Но Иисус позволил этому быть. Таковы были отношения. Что по нашим каким-то, знаете, ну, по нашей этике поведения, эти отношения переступали определенные границы. Но Иисус позволял чему-то быть. Знаете, у меня такая мысль, что Иоанн настолько уже был привязан к Иисусу и настолько наслаждался личностью Иисуса, что его нужды были все восполнены, что он как бы и не представлял, как без Иисуса можно жить. Мы не заменим Иисуса ни в коем случае. Но тем не менее, каждый из нас почему-то живет среди молодых людей, и Бог нам доверяет их, чтобы они почувствовали собственную значимость, нужность, любовь, понимание. Нашли себя в правильном месте, в правильных ценностях. И Бог доверяет нам сыграть здесь очень ключевую роль. Я верю глубоко в это, потому что оставлен этот пример Иисуса как человека, учителя с учениками. Ведь так же? Он не только был Господом Богом с учениками, он был учитель. Но он был больше, чем учитель. Он был учитель, который оказал личное влияние на Иоанна. И, скорее всего, Иоанн позволил это сделать. Или Иисус, скорее всего, позволил это сделать. Дальше Иоанн, знаете, вот служение Иоанна, что не заканчивается, ну, как в описании, да, все, Иисус воскрес, и об Иоанне не упоминается. Очень так и упоминается в книге Деяний. Мы видим, что когда происходит это первое видимое чудо апостолов, какое было чудо, кто помнит? Парализованного поднял Петр Иоанн, когда шел в храм, в час молитвы, да, Иоанн с кем уже рядом? С Петром. Петр на тот момент, он ну, один из старших церкви. Я не говорю о том, что Иоанн, знаете, кому-то находит подход, чтобы быть ближе к власти. Нет. Но, тем не менее, Иоанн продолжает быть с людьми, у которых сердце бьется таким же образом, как у Христа. Что-то происходит дальше в отношениях, что неразрывная эта связь продолжается в межличностных отношениях. Там, где Иоанн, он все равно кто-то. И кто-то может о нем заботиться, и кто-то его уважает и ценит, и не опускает, а поднимает его авторитет. Иоанн стал столпом церкви, потому что так дальше написано, что Яков, Иоанн, Петр были столпы церкви, и Якова и его брата казнили, потом стал родной брат Иисуса, но Иоанн остался среди них. Удивительно, что Иоанн дальше видел Иисуса Христа. Он его действительно видел и написал книгу Откровения. Не свою книгу Откровения, а Откровение Иисуса Христа. Иисус, Иоанн написал Евангелие, три послания, книгу Откровений, пять книг. Уже прожив полноту дней, уже в преклонных годах. Изменился ли он за эти годы с пацанячьего возраста до пожилого зрелого человека? Я думаю, да, изменился. В чем? В глубине. Что у него стало намного глубже все. Познание, понимание, любовь, отношения. Ведь Иоанн пишет о заповеди «любите друг друга, как Христос возлюбил». Помните, да? Заповедь новую оставляю вам. А Иоанн слышал это от Иисуса, запомнил, написал не просто, как правило, повеление. Он это пережил на своей жизни, это для него имело сенс, смысл. Он так жил. И для него эти слова были сама жизнь. Потому что он видел, что Иисус так поступал. Он научился от Иисуса. Родившись выше, он получил эту способность так. Но он имел образ. Как? Он знал, что он хотел так, но не мог. А когда родился свыше, он и смог. И все соединилось. Знаете, мы иногда можем, но не знаем как, потому что нет образа правильно. У нас сейчас, как у нового творения, все открыто. Все способности даны. Плоды Духа, пожалуйста, все. То есть ты ты рожден с этими удивительными способностями неба, а нет образа как. Нет картины, нет видения. Нет иногда и у кого посмотреть. Я не говорю за вас. Но то, что мы можем, сначала нужно увидеть, что это есть, и я это хочу. А потом, когда мы узнаем, я это могу еще, вау, как это славно и сильно. Знаете, Иоанн не передает приказ Иисуса «любите друг друга». Это была нежная заповедь, которую он к себе не просто применил, он увидел, он жил в этом. Можно проповедовать, любите друг друга. И в этом исполните и закон. А это, в этом нет вот того правильного духа, который я знал от Иисуса Христа. Знаете, и эта мысль доносится им, когда он пишет возлюбленный. Он так относится к другим, пережив сам. Он говорит, вы получили эту привилегию быть и называться детьми Его. У вас появилась эта способность, вы от Него родились. И он, знаете, вот это послание, первое послание Иоанна, когда он говорит, что рожденный от Бога не грешит, да, и мы раньше иногда неправильно понимали, и как только мы согрешали, мы думали, что слово от дьявола родились, теряли спасение. Ну, что, вот это было, ну, у меня так было. Кого-то было, потому что мы не понимали откровения о рождении свыше, о праведности, о благодати. Но Иоанн, поймите, вот через познание Христа, его любовь личную, его работу, которая совершилась, то, как он начал жить. Я какую мысль оставляю? Он прожил столько лет, углубляясь, и потом он говорит, что «а всякий рожденный не грешит». Он знал о себе, что он рожденный и не грешит. И он говорит нам о любви и о способности не грешить. Говорит, ребят, у вас такая способность не грешить появилась? У вас такая способность любить появилась? Это все возможно. Друзья, не хочу останавливаться, но нужно. Мы сейчас пойдем на перерыв. Кофе попейте, кисточка съешьте. Но какую-то мысль, которую вы для себя подчеркнули, вот я думаю, что кто-то же подчеркнул какую-то мысль. Когда вы будете пить, поразмышляйте над ней, да? И начнем, я спрошу, что вас зацепило, вы поделитесь, мы продолжим. Все, 15 минут перерыв.